Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Мы продолжаем внимательно читать истории героев Ветхого Завета, и на этот раз мы поговорим про историю Иосифа. А этот цикл наших бесед о Ветхом Завете мы с Петром, пастором Евангельской Церкви Благодать Божией Петром Морозовым, назвали «История неидеальных героев Ветхого Завета». Итак, какую цену человек платит за дар слышать Бога? Как мы можем доверять Богу, если каждый следующий шаг может привести к испытаниям? Что значит быть верным своему призванию? Добрый день, дорогие друзья. Погружение от передачи о евангельских христианах, во что они верят, как проходит их богослужение, что они делают для общества, спрашивайте, ответим. И я уже сказал, что сегодня вместе с вами автор ведущей передачи Игорь Попов, у меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божией Петр Морозов. Вот, на смену Давида. Не удалось Петру меня вывести на дискуссию по поводу отцовства и отцовских промахов царя Давида. Но в прошлый раз мы говорили о царе Давиде и, собственно, о том, о чем сегодня нам говорит его история в Ветхом Завете. А сегодня мы немножко пораньше уйдем. Да? Мы прям пойдем в первую книгу Торы, книгу Бытия. И поговорим про историю Иосифа. Друзья, присоединяйтесь к нам. Действительно, вот как вы думаете, насколько сегодня для нас актуальна история из Ветхого Завета? Понятны ли они нам? И действительно ли мы из них, скажем, черпаем то, что, скажем, черпали современники героев, современники событий, то есть свидетель тех событий, которые описаны в библейском повествовании. Вот давайте попробуем сегодня разобраться в этом. Еще раз добрый день, Петр.
Да, да, прежде всего здравствуйте, здравствуй, Игорь, здравствуйте, слушатели. Рад обсуждать. Да. Рад обсуждать кого угодно, только не себя. Это прекрасно.
А вот самое интересное, что так или иначе, обсуждая кого угодно, мы обсуждаем самих себя. В этом заключается духовный парадокс. Вообще, мне кажется, уникальность Библии в том, что когда ты вчитываешься в Библию, ты понимаешь, что в большинстве своем ты там читаешь о себе, о своих взаимоотношениях с Богом, о своих, не знаю, о своих недостатках, своих грехах, и о том, что вот Бог думает о тебе. Вот это самое уникальное, мне кажется, в библейском послании. Вот скажи мне, а зачем, как ты думаешь, нам вообще вот все эти истории из Ветхого Завета читать, вникать в них во времена благодати и действия Духа Святого?
Ну, потому что мы грешны, и мы склонны думать о себе лучше, чем мы есть на самом деле. И, ну, как-то мы любим возводить наших предков, особенно вот если это касается еврейский народ, в ранг святых, в ранг людей, которые угодны Богу, и делать из них, ну, нечто подобие, ну, такого нравственного идола, просто идол чистоты и прям послушания. А вот Ветхий Завет возвращает нас в реальность. Вот эти все истории говорят о том, что люди были обыкновенные. Да, у них были необыкновенные задачи, но люди-то были совершенно обыкновенные. И со своими промахами, со своими неудачными решениями, с характером, который, может быть, не соответствовал вот замыслу. И когда мы видим вот героев Ветхого Завета в их вот таком полноте, вот в этих историях, то мы можем и признаться себе, что и мы, ну, не такие, как хотели бы, может быть, видеть. И, может быть, действительно не напрасно пришел Спаситель. Собственно, есть кого спасать. Поэтому нам нужны эти истории, чтобы мы увидели и не пытались изобразить из себя тех, кем мы не являемся. Просто поспокойнее относились к своим несовершенствам.
Угу. Только для этого, да? Мне просто интересно.
Но если мы будем разбирать сегодня историю Иосифа, то мы увидим, буквально рефреном звучат определенные слова, которые подскажут нам, какой основной посыл имеет эта история. Да, и, ну, давай не будем там загадывать, просто рефреном во всей этой истории была фраза «И Господь был с ним». Господь был с ним. Везде бы, где он не был, он был с ним. И весь успех Иосифа, вся его вот эта история, она случилась только потому, что Господь был с ним. Вот. И, собственно, мы про это читаем. Вот, чтобы узнать о том, как Господь взаимодействует с человеком, нам дан, конечно, Ветхий Завет. Но вообще-то, если уж так уж совсем отвечать по академически, там, и чтобы без претензий ко мне больше не было, я сошлюсь на апостола Павла, который писал Тимофею, который сказал, все Писание богодухновенно, полезно для наставления, исправления и так далее. Собственно, вот поэтому нам дан Ветхий Завет и все его истории.
Ну да, тут, когда апостол Павел писал Тимофею, мы-то воспринимаем, мы все время, когда цитируем это, мы говорим, что, ребят, ну, Новый Завет действительно, все Писание богодухновенно, да? Ну, понятно, что мы говорим про весь Библейский кодекс, но делаем ссылку на то, что зачем читать Писание? Потому что оно богодухновенно, да, вот. А когда Павел писал Тимофею, он-то писал про Ветхий Завет, да? Нового Завета не было, да.
Поэтому... Совершенно верно. Совершенно. И я бы еще сделал поправочку, оговорку одну, что, собственно, те события, которые описаны вот в этих главах об Иосифе, вряд ли современники читали. Все-таки описанные события, то есть описание этих событий появилось немножко позже, чем, собственно, и современники Иосифа вряд ли читали о нем. А вот уже потомки Иосифа, ну, с удовольствием читали вот пересказ вот этой истории, которая с ним случилась, и делали выводы, какие-то уроки выносили. Собственно, как и мы. Но я с тобой согласен в той части, что мы все-таки другое поколение, другой культурный кодекс у нас, и читая эту историю, мы все-таки больше видим себя, свои вопросы, свои взаимоотношения с Богом. Поэтому в какой-то мере мы все равно отличаемся от людей прошлого, потому что перед ними стояли вопросы, может быть, несколько другие. Поэтому наше восприятие может быть несколько другим. Вот, собственно, все.
Я повторю свой любимый тезис. Я вообще считаю, что никаких исторических фильмов или исторических романов не существует, исторической литературы не существует, потому что, ну, я имею в виду, что написанные сегодня, да, не написаны с свидетелями событий, там, не написаны хроникерами, да, которые писали о событиях, исходя из той ситуации, свидетелям которой были. Да, а если мы сегодня пишем об истории, мы пишем о сегодняшнем, да, о том, что сегодня нас волнует, о том, какая сегодня политическая, социальная, духовная ситуация. И вот об этом мы пишем, об этом мы говорим. И поэтому также мы и читаем. Я уверен, что мы читаем книгу и вчитываем. Я, например, знаешь, вот прям отвлекаясь от темы, вспомнил один пастор мне рассказывал, что когда он впервые читал Евангелие, вот это вот про гробы окрашенные, про людей, которые в собраниях любят, чтобы их приветствовали, да, он говорит, это же про Политбюро точно было. Понятно, что это был совсем не про Политбюро, но мы вчитываем эти смыслы, которые нам, ну, кажутся как откровением. А потом, когда мы начинаем все больше и больше вчитываться, понимаем, что да, и это не совсем так, и понимаем ли мы действительно сегодня всю остроту, не знаю, всю остроту Писания, да, всю остроту тех слов, обращенных к народу. Я сейчас перечитываю Малахию и, ну, понимаю, что это, ну, уникальное послание, но понять его до конца, вот так, как Малахий, например, обращался к народу и с тем, что он видел, очень сложно, и это невероятное приключение. Ну, давай с тобой совершим сегодня невероятное приключение прям вглубь библейской истории. Так, книга Бытия, самый, скажем, конец этой книги, да, история о благочестивом Иосифе, ты сразу улыбаешься уже, да, будешь, значит, пытаться развеять миф о благочестивом Иосифе, хорошо, о сновидце Иосифе, о пророке Иосифе и о Божьем слуге Иосифе. Итак, давай в начале самой истории, раз уж ты так разулыбался. Значит, мы видим, что Иаков открыто показывает, что мы читаем, показывает свою любовь к своему младшему любимому сыну, да? И Израиль, то есть, соответственно, Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его и сделал ему разноцветную одежду. Это 37 глава Бытия. Вот давай попробуем посмотреть, что делает отец по отношению к сыну. То есть у него есть старшие сыновья, да, и тут он выделяет младшего, он надевает ему разноцветные одежды. Не мешает ли это Иосифу, скажем, и отцу в его воспитании? Правильно ли это делал Израиль по отношению к Иосифу? Чья тут ошибка, отца или сына, скажем? Сколько я вопросов тебе задал, а тебе теперь нужно на них отвечать.
Ты знаешь, есть классический взгляд на всю эту историю, на всю историю Иосифа, его взаимоотношения с братьями, перипетий с отцом. Да. Эта история встроена в одну большую, огромную историю, рассказывающую об исполнении обещаний, данных Аврааму. Это история исполнения вот этого большого договора, вот, который заключили Авраам и Создатель. Вот эта страничка, которую мы сегодня открыли, она рассказывает о том, как Господу, несмотря на все обстоятельства, которые выстраивают люди, надо довести начатое до конца, и как он это делает, да, как он использует плохие и хорошие качества человеческие, которые помогут все-таки сделать из Израиля народ, и размножить его, и чтобы этот народ стал еще славой Господа. Вот. А люди, как мы видим, обыкновенные, вот самые обыкновенные. И твой вопрос, он ставит, я даже на него отвечать мне не хочется, потому что он сам по себе хорош именно тем, я сейчас объясню, именно тем, что ты, ставя его, отвечаешь на вопрос, были ли люди святыми прошлого. Да нет. Перед ними такие же вопросы стояли: воспитание, выделение любимчиков, ошибок или не ошибок. Все те же вопросы, которые стояли перед мамой Иакова, сейчас стоят перед самим Иаковом, да, потому что мама любила его больше, а он любит больше Иосифа. Она выделяла, она позволила там обмануть папу, потому что вот она его любила. Все то же самое происходит с самим Иосифом, и это как бы является фоном для того, чтобы начал действовать Господь. Вот в таких обстоятельствах действовал Господь. Они не хорошие, они не плохие, они обыкновенные. Обыкновенная семья, где младший сын любимчик, где он доносит худые слухи о старших братьях, где отец его особенно выделяет, потому что переносит вот эту свою любовь к жене, которая, да, любимая жена, которая долго не могла родить, переносит на вот сына. Это, у этого долгая история, и мне отношение Иосифа к сыну, отношение Иакова к сыну совершенно понятно, к Иосифу, потому что это долгая история. Ну, он сколько лет выкупал свою жену? Сколько ему приходилось терпеть? Вот это вот с двумя женами соперничество, потом еще вмешиваются две наложницы, появляются дети. И вот, наконец, от любимой жены появляется ребенок. Наконец-то, спустя много-много лет обмана, ожиданий, конечно, он будет выделять его. Я не уверен, что это правильно с точки зрения педагогики. Здесь педагог тебе сам расскажет и опишет. Вот. Но я уверен, что это обычное человеческое, то, что случается со всеми людьми. И если мы говорим о том, какими инструментами пользовался Господь, то он пользовался не самыми совершенными инструментами. У него есть в наличии Иаков, жены, наложницы, дети и вот любимый сын Иосиф. Вот эти инструменты. Если ты спросишь правильно, я даже не скажу тебе, правильно это или нет. Поступал ли бы я по-другому в этой ситуации? Я не знаю, потому что я не стоял на месте Иосифа. Ой, на месте Иакова, да. То есть у меня нет двух жен и двух наложниц, нет вот столько сыновей. У меня всего три дочки, и те от одной жены. Понимаешь, как я могу судить Иакова? И у моих дочерей, у старших дочерей есть подозрение, что я больше люблю младшую. Есть подозрение. Я им объясняю, я говорю, знаете, вам, вот как старшим дочерям, попался самый неопытный папа. Он становился опытным по мере воспитания вас. Я воспитывал вас, а вы воспитывали меня. И вот младшей моей Арине достался, ну, более, как это сказать, совершенная версия папы, чем вам. Вот и все. Поэтому вам может казаться, что папа более мягкий, более спокойный, более взвешенный в подходе. Конечно, ну, это кажется старшим детям. Вот, поэтому, возможно, старшим братьям там и казалось, но вот автор отмечает особо, что да, он любил Иосифа, да, он сшил ему одежду. И Иосиф имел такое качество, как, значит, наблюдать за братьями и доносить все отцу. Вот все, что мы знаем. Например, в культуре европейской то, что он доносил на братьев, совершенно встречается положительно. Ну, правильно, он же хотел им добра. В нашей культуре постсоветской, где, собственно, полстраны пересидела во время там сталинских репрессий, да, стучать не принято. Вот. И шуток по поводу этому, ну, по этому поводу очень много. Поэтому даже вот сам поступок Иосифа, мы даже не можем сказать, вот, дать вот положительную оценку или отрицательную. Одни проповедники говорят об этом положительно, как о беспокойстве, о благосостоянии братьев, о их духовном состоянии. Другие проповедники говорят, да нет, ну, стучал, это плохо говорит о самом Иосифе. Одни проповедники говорят, что это взрослый, мудрый Иаков, уже знает, как любить детей, и поэтому он относится вот так, как надо. Другие проповедники говорят, что это ошибка, и поэтому не надо было выделять ребенка. Наоборот, надо было с ним строже быть. И таких взглядов очень много. И я тебе скажу, что это всего лишь инструменты в руках Бога, и они несовершенные. Это обычная житейская ситуация, которых очень много. Пусть детей меньше сейчас в московском регионе у людей, но ситуация очень жизненная, очень похожая.
Ну, ты знаешь, насчет... Я как раз хотел тебе задать этот вопрос, ты сам себе его задал, сам же ответил. Но здесь нужно все-таки, опять же, вернуться к библейскому тексту и подумать о том, как мы воспринимаем вообще этот библейский текст. Да? То есть все время, когда мы читаем библейские истории, особенно связанные с Ветхим Заветом, да, мы Новый Завет не всегда адекватно понимаем, да, исходя из современного человека. Я все время говорю, знаешь, когда я разговариваю о древнерусской литературе и, ну, задаю студентам вопросы, и они начинают критиковать, значит, героев или летописцев, например, там, протопопа Аввакума, его житие. Я говорю, совершенно замечательно, вы такие умные, замечательные, но вы понимаете, что даже ваше христианское, даже ваш христианский взгляд, он сформирован под влиянием светского гуманизма, где человек стоит в центре мира, а не Иосиф, не Иаков, не даже поколение, новозаветное поколение, апостолы и ученики Христа – для них человек не стоял в центре мира. Мир был богоцентричный. И вот мы оцениваем, говорит, вот Иосиф такой, Иосиф сякой. И мы действительно, ты правильно сказал, мы оцениваем из-за своего исторического опыта, из-за своего ментального опыта. Кто-то из, ну, с точки зрения, да, европейского гуманизма, кто-то с точки зрения страны, которая прошла 70 лет такого очень странного советского атеизма, да, весьма странного, да, потому что, например, там европейский атеизм, он совершенно другое, ну, как бы сформировал другой менталитет, да. И когда мы говорим об Иосифе, ну, нужно внимательно посмотреть на его братьев. Ну, там было о чем говорить. Знаешь, вот, ну, даже я со своим менталитетом, с тем, что, ну, нехорошо как бы вот на других, как ты говоришь, стучать или доносить, да, посмотрев на эту, говорю, ну, слушай, ну, я же не могу об этом замолчать. Вот я не могу молчать о реальном преступлении, да, о реальной жестокости. Я не смогу, ну, просто отцу не сказать об этом. Как отреагируют на меня те, о ком я буду рассказывать? Да я знаю, как они отреагируют. Понятно, как они отреагируют. Да не понравится им это. Так же, как мне не понравилось бы, если бы про мои проступки рассказали, да? Ну вот,
Давай мы немножко тогда своего контекста добавим, раз мы уже перешли, вот ты даешь личную интерпретацию и ссылаешься на текст, все правильно, все ты верно говоришь, и автор даже усиливает впечатление тем, что говорит, что братья так относились к Иосифу, что даже не могли с ним разговаривать. То есть вот это, я не готов сейчас осуждать Иакова, братьев, я готов оценить противостояние и раздрай в семье между детьми Иакова, который приводит к какому-то событию. Как, я удивляюсь, как такие плохие взаимоотношения, такая ненависть, такой раздрай может служить Божьим замыслом? А вот может. А вот может. И вот эта ситуация с не очень понятным Иосифом и ситуация с очень понятными братьями, как она может вывести к добру, к тому, чтобы размножился Израиль, к тому, чтобы исполнилось обетование. А вот таким вот образом, да, вот так вот, как описано. Это действительно интереснейшая история посмотреть, как может быть из того плохого, что мы делаем, Создатель умудряется делать что-то, что принесет впоследствии благо всему человечеству. Это потрясающе. То есть мы с тобой сейчас разбираемся, копаемся в перипетиях семейного воспитания, правильно, неправильно поступили, так или иначе. Но там в центре всей истории, как ты верно заметил, Господь, Он ведет эту линию, он замыслил эту ситуацию, и несовершенство или хорошие нравственные качества, так или иначе, будут служить его целям. Вот это меня потрясает. Это действительно такая вот часть классическая, которая всегда упоминается во всех церквях, и я думаю, что вот от этой части нельзя отходить ни на шаг. Потому что дальше, если мы можем там делать что-то, говорить об ошибках Иакова, мы можем говорить о не очень хорошем характере Иосифа, мы можем говорить о братьях, которые возненавидели, а это как снежный ком. Если ты начинаешь кого-то не любить, ты делишься с кем-то, кто его тоже не любит, ненависть умножается. Их там 10 человек, которые не любят, их ненависть помножена в 10-ро. И когда, ты знаешь, вот эффект толпы, да? Кто-то бросает клич, его кто-то подхватывает, все остальные включаются, как будто их кто-то включил. По одному они, может быть, и не сделали бы такого, но когда они все вместе, вот этот эффект толпы работает, еще усиливая ненависть. И когда Иосиф к ним идет, естественно, они решают убить его. Я удивляюсь тому, что там есть Рувим. Среди всей этой ненависти, среди всей этой злобы, среди всего этого цинизма появляется человек, который говорит: «Постойте, это ж сколько смелости надо иметь».
Рувим тоже там не агнец белый, да, как ты понимаешь?
Нет, и тем более это удивительно, что не агнец белый, тем не менее, включается, тем не менее, говорит вещи, которые, ну, даже белые и пушистые христиане иногда боятся сказать.
Ну да, он идет против потока, он идет против своих. То есть это, ну, если говорить о всей ситуации, ну, опять же, нужно еще в этот контекст ввести еще один момент. Иосиф начинает рассказывать о своих пророческих снах, да, отцу и братьям, еще более нагнетает ситуацию. То есть сон очень простой же был, что, значит, он в центре, все ему поклоняются, звезды, луна и солнце. Да, и там даже Яков возмущается уже: ну, слушай, ну что ж теперь, я еще и с матерью тебе должны в ножки поклониться, да? То есть вот эта ситуация, если ее оценивать, насколько вообще Иосиф здесь, ну, не знаю, там, насколько он правильно поступает, если вообще возможно говорить о правильности. Зачем он об этом говорит? И, может, лучше было вообще промолчать и не нагнетать ситуацию так накалённо.
Посмотри, что делает Господь. Он знает Иосифа, он знает братьев, он знает всю эту ситуацию. И он, когда Иосифу показывает эти сны, открывает, он что, не знает, что Иосиф расскажет их? Знает. Он просто берет таблеточку Ментоса, бросает в бутылку Кока-Колы и закрывает крышку. Понимаешь, там должен был быть...
Дико извиняюсь, это в какой главе про Ментос было?
Взрыв. Ты понимаешь, сам вброс снов, он является еще более усиливающим элементом, приводящим к ненависти и злобе. То есть там и так непросто все. А вдруг появляются сны, но мы говорим «вдруг». А у меня один знакомый, который любит повторять вот фразу из мультфильма, что случайности не случайны, да? Что есть провидение, которое определяет время и место. И вот эта ситуация, когда Иосиф просто не может молчать. Он вообще, судя по всему, не любит молчать. Он любит обо всем рассказывать.
Ну, не факт.
Ну, он папе рассказывает, он всем рассказывает о том, какой он хороший.
Ну, о домогательствах жены Потифара я забегаю вперед, но он молчит.
А, ты посмотри, мы говорим о другом Иосифе.
А, это другой герой, да, наверное?
Нет, Иосиф. Это другой Иосиф, это как мы. Это как мы, Игорь. Человек, который не посидел в яме и который не предан своими братьями, может быть бы, и рассказывал бы. Но тот, который получил такой жизненный урок, тот, который познал предательство и ненависть, тот, который просто видел злобу, вот этот человек не будет горячиться. Это уже другой Иосиф. Потом была тюрьма, и к фараону попадает вообще другой человек. То есть вот эти все испытания, которые происходят с Иосифом, они его подготавливают к тому, чтобы быть тем, кем он стал. И эти школы, они придуманы Создателем. Это он его проводит через все эти ситуации. И вообще-то Иосифу надо отдать должное. Я думаю, что если ты уж перешел к жене Потифара...
Еще не приходил к жене Потифара, я ее привел в пример. Скачем с тобой.
Знаешь, я удивляюсь тому, что Иосиф, познав предательство, познав злобу, ненависть и цинизм, все-таки сохраняет свои отношения с Создателем. И в отказе жене Потифара звучит слова о том, что Господу будет это неугодно. Это неправильно. Предавать неправильно. Отвечать предательством на доверие – это неправильно. Вот здесь я могу сказать. Но мне кажется, что вот это вот поэтапное взросление Иосифа в тех ситуациях непростых, которые Господь создает для него, они были совершенно необходимы человеку, который должен быть рядом с фараоном и к которому когда-то попадут братья. Опять я вижу в центре всех событий Господа, который всем руководит и проводит через всякие испытания Иосифа. И это нужно братьям. Эта злоба должна вылиться, чтобы братья, повзрослевшие когда-то и пришедшие к Иосифу, вспомнили о том, как они себя проявляли, будучи молодыми, будучи горячими, будучи, ну, собственно, неопытными и не знающими, к чему приводит зло. Ведь на самом деле вспышка ненависти, которая их охватила, когда Иосиф приближается, она же прошла, ну, продали они. Они потом видели горе отца. Они потом видели горе отца и видели то, что происходило в их семье. Они, думаешь, наслаждались вот этими всеми эпизодами и событиями? Конечно, нет. Они все это видели, они переоценивали, они осмысливали, они взрослели. У них появлялись свои дети, и они спрашивали себя, когда появлялись дети, такие ли отношения будут у их детей, как у них были. Конечно, эта ситуация и для Иосифа, и для братьев. Должно было вот эта вот бутылочка с Кока-Колой и Ментосом должна была взорваться, чтобы потом из этих последствий Бог собрал единую картину. Это удивительно. Вот это меня удивляет по-настоящему, это радует, что, знаешь, даже вот в той ситуации, в которой я нахожусь, есть вещи, которые я просто не контролирую, которые происходят. Я не знаю, я спрашиваю, почему они происходят? Но, тем не менее, они происходят. И история с Иосифом показывает мне, что, в общем-то, довериться можно. И более того, нужно. И даже из самых плохих историй Господь производит что-то особенное. Вот таких людей, как Иосиф, например.
Ну, смотри, да, действительно, когда мы говорим об Иосифе, то мы говорим о человеке, которого предали собственные братья. Более того, они хотели убить его, если бы не Рувим, опять же, тот же самый, к которому тоже куча, может быть, претензий. Он там своих косяков наделал, да. Но при этом мы видим, вот действительно, Рувим – это человек, который пытается защитить Иосифа, единственный из всех, да. И они продают его в рабство. И, значит, сначала суют ее в яму, отдают в рабство. Это ребенка, который ходил в разноцветных одеждах, был любимым, которого отец холил и лелеял. И вот он попадает в рабство и попадает в дом Потифара, да, одного из сановников фараона. И вот там очень интересно, вот эта история с Потифаром, его женой, она довольно интересна, потому что жене Потифара, значит, это классическая история. Жена крупного чиновника, ей скучно. Она замечает молоденького еврея-слугу и начинает к нему, собственно говоря, домогаться, если уж все своими именами называть. Да? И интересная реакция Иосифа. Ведь вот какие искушения были у Иосифа? Иосиф ведь испытывал давление жены Потифара не один день. Если внимательно читать эту историю. То есть это не демоментный акт. Она его позвала, он сказал, ну что вы, нет, я так не могу. Ага, дай сюда свои одежды, убежал. Тут муж приходит, вот Иосиф меня пытался изнасиловать. Да? Нет, это же было, ну, это же было просто многодневное давление на него.
Знаешь, я бы сказал, что это очень важный момент и очень интересный. Потому что помимо давления жены и вот внешних, это же еще внутренний, он молодой человек, он неискушенный. Как у нас любят сказать, давление природы или, скажем, там, давление плоти очень сильное, внутреннее. Молодые люди, ну, сейчас, например, не задумываются об этом. Есть возможность, почему? У Войновича, по-моему, я читал фразу о том, что он размышлял очень интересно, как вот люди размышляют. Но если женщина не против, даже если она замужняя, я же никакого зла не делаю. Но это зло по отношению к ее мужу. И очень хорошо Иосиф объясняет это зло. Он говорит, что это зло не только с моей стороны, с твоей стороны, и это против Бога, против вообще всяких обязательств. То, что Иосиф каждый день испытывал это давление, это вот действительно показывает, что ситуация, которую он прошел, немножко его изменила, сделала его сильнее. Вот. Но на самом деле очень интересно, что я снова хочу вернуться к этой теме. Как человек, познавший предательство от родных людей, смог сохранить верность Господу? Ведь, по сути дела, посмотри, что происходит. Вот шаг назад сделаем, до того, как его продали в рабство, и он попал в дом Потифара. Он идет, братья решают, что они его убьют. Вмешательство Рувима мешает им убить его. Потом они решают, по поводу Иуды сказал, по-моему, что зачем нам, выгоды не будет, не будем его убивать, пока Рувима нет, а продадим его в рабство. То есть, по сути дела, сам Иосиф, попадая в рабство, думает, что это самый худший эпизод, который с ним произошел. Но худшее могло бы быть, если бы его убили. То есть он не знает, что сидеть в яме и быть проданным в рабство – это милость. Я когда-то слышал фразу, она мне очень понравилась. Попробуйте Иосифу, который сидит в яме, проповедовать о милосердии Божьем. Это очень интересно. Но именно вот эта ситуация, она является милосердием Божьим. Потому что вот я бы на месте Иосифа, я не знаю, что бы делал, но просто это разочарование колоссальное в жизни, разочарование в людях, разочарование в Создателе, который допустил это. Колоссальное разочарование. Но тем не менее, когда он попадает в дом Потифара, он, скорее всего, понимает, что Господь с ним. Потому что автор, который написал этот текст, говорит, и Господь был с ним. За все, что он не брался, он был успешен, потому что Господь был с ним. И, скорее всего, Иосиф осознавал это, и вот это, как бы скажем, понимание того, что Бог с ним, и вот эту связь с Богом, он не хотел разменивать на удовольствия, которые ему предлагались. Мне кажется, очень многие современники не осознают, от чего они отказываются, когда принимают удовольствие этого мира, просто по простой причине, что они не знают, что значит, когда Господь с тобой. Насколько это действительно, прости меня за это слово, круто, которое на самом деле не очень крутое и совсем не объясняет, что же значит быть с Господом. Насколько это здорово, прекрасно, великолепно, замечательно, когда Господь с тобой и когда у тебя все складывается, несмотря на всю злобу, которую испытывают к тебе близкие. Вопреки всем обстоятельствам у тебя все равно все хорошо, потому что Господь с тобой. Иосиф принимает решение не оставлять Господа, не размениваться по мелочам, потому что все остальное действительно мелочи. И удовольствие, которое от близости с женой Потифара, может, даже и молодой женой, все равно того не стоит. Мне кажется, у нас... Вот я сейчас вот действительно наше культурное наследие беру. У нас настолько огромный перекос в непонимании, в незнании, сколько радости и сколько счастья приносит близость с Богом. Вот Иосифу это было дано, Бог был с ним, скорее всего, он это понимал и видел в своих делах, и он не захотел размениваться. Мне кажется, что если бы люди осознавали эту близость, понимали ее, видели ее, им бы тоже не захотелось размениваться по мелочам. Ну, даже по таким большим мелочам, как жена Потифара.
Ну, здесь два очень важных момента, которые можно увидеть, да, в этой истории. Да? Это, прежде всего, один из этих моментов, это, знаешь, пастор, когда мы размышляли в церкви над историей Иосифа, да, мой пастор, он как-то задал такие вопросы, что называется, не в бровь, а в глаз. Он говорит, вот мы смотрим и смотрим, как бы история Иосифа после того, как его продали, вот, значит, он там любимый сын, и Бог проводит его путем смирения, да, и мы не видим вообще робота Иосифа, то есть, по крайней мере, библейский текст нам об этом не говорит, да, то есть Иосиф не роптал, если мы смотрим внимательно на текст Бытия. И тут он, значит, как раз наш пастор сказал, говорит, посмотрите, ведь он испытывал это давление со стороны жены Потифара не один день. Это же, ну, просто сложно представить себе на его месте, да? И мы смотрим, что... А там, значит, ситуация разрешилась. Ну как, мы обычно говорим, что ситуация разрешилась, значит, она хорошо стала. А тут она разрешилась другим способом. Его, собственно, помещают в тюрьму, да? По навету жены, что, собственно говоря, по доносу жены, не доносу, в общем, а уже жены, которая сказала своему мужу, что вот Иосиф хотел, вот раб, которым ты доверился, над всем поставил его, а он меня хотел изнасиловать, да. И нам кажется, что тюрьма это, ну, дальше вот нисхождение Иосифа, да, все глубже, да, еще больше испытания. И пастор как задал вопрос, на который я действительно задумался. Он говорит, а вы не думаете, что для Иосифа тюрьма была избавлением от этой ситуации? Вот. И это действительно... Библия нам не дает ответа на этот вопрос, да? Была ли она избавлением, да? Но на самом деле, когда мы... вот этот путь Иосифа... Мы же умные, потому что у нас есть уже бытие законченное, да? Мы знаем, чем закончится эта история, да? Как говорил Билли Грэм, покойный, значит, я прочитал Библию до конца, в конце все будет хорошо, да? Вот мы знаем эту историю, но когда ты ставишь себя на место Иосифа, да, ты понимаешь, что ты вот еще в какой-то точке находишься, да? Но самое интересное, опять же, что происходит с Иосифом в тюрьме?
Ох, ну давай оторвемся от жены. Я не уверен, что Иосиф воспринимал это как избавление, потому что он ценил доверие Потифара. Но, тем не менее, такой взгляд имеет право на существование. Я скажу, что это даже интересный вопрос. Возможно, мы недооцениваем некоторые обстоятельства, которые могут показаться довольно-таки плохими или ухудшением к предыдущим, Но избавление от соблазна, возможно, того стоит. Возможно, есть смысл над этим подумать. Так вот, в тюрьме очень интересная история. Бог опять с ним. Бог, его отца, его деда, его прадеда опять с ним. И уже теперь начальник тюрьмы расположен к Иосифу и доверяет всю тюрьму в его руки. То есть, на самом деле, он такой становится большим профессиональным управляющим. Если бы нужно было подготовить кого-то во вторые лица государства, то Иосиф идет по совершенно правильной карьерной лестнице. Во-первых, учится управлять большим домом, у него получается. Во-вторых, он учится управлять казенным домом, государственным имуществом. Не личным, а уже государственным, где есть правила, законы, порядки. И учится видеть разных людей. И Господь опять с ним. И он опять успешен. И ему опять доверяют. И раньше Потифар уже ничем не занимался, теперь уже начальник тюрьмы ничем не занимается. Иосиф просто проходит колоссальную школу для того, чтобы стать одним из самых видных чиновников за все время человечества.
То есть вот вообще история Иосифа очень замечательная. Можно одним заголовком ее, да, от управдома к заместителю начальника ФСИН и управлению по делам президента Египта, да?
Нет, это не так звучит. Это звучит так, от хвостуна до помощника фараона. Но на самом деле вся история пронизана вот этим словосочетанием. Господь был с ним. Несмотря на характер Иосифа, несмотря на озлобленность братьев, несмотря на коварство жены Потифара, несмотря на ярость Потифара, несмотря на то, что он попадает в тюрьму, когда Господь с ним, все выстраивается. Вот это очень важный момент. Господь был с ним. И попадают к нему, получается, два замечательных человека, которым снятся сны. Вот. И одного человека судьба приводит на эшафот, а второго возвращает к фараону. Он на черпе, он помнит. Конечно, он сразу забыл, что Иосиф ему рассказал про сон. Но в нужный момент он вспомнил. И Иосифу, которому Бог дает открывать сны, разгадывать их, теперь уже обращается к Иосифу сам фараон. Потому что фараону снятся сны. Почему два человека попали в тюрьму? Почему им снятся сны? Почему фараону приснился сон? Почему фараон вызывает Иосифа? Все потому, что Господь был с ним, и у Господа есть удивительный план по тому, как исполнить обещание, данное Аврааму. И теперь Иосиф попадает, собственно, к самому фараону. Вся история с двумя людьми, которые были при столах фараона, она интересна, знаешь, чем вот для меня лично? Что Иосиф набрался смелости и рассказал о том, что сон нехороший, о том, что приведет человека к смерти. Если честно, я очень не люблю говорить неприятные вещи. И поэтому я не чиновник. Но если ты хочешь быть чиновником, видимо, тебе нужно научиться говорить неприятные вещи. Я шучу, сейчас шучу. Но это вот для меня очень такая большая дилемма, говорить неприятные. И я стараюсь как можно дальше оттянуть этот момент. Вот. Иосиф достаточно смел и достаточно прям для того, чтобы сказать правду в глаза человеку, что его ожидает смерть, что его сон приведет к смерти. Вот этот момент меня удивляет. А вот когда он попал к фараону, уже он готов быть вторым человеком государства. Он готов, потому что он знает природу людей. Он уже не наивный юноша, он попадает в 30 лет. Значит, очень интересно, что и в 30 лет, да? Вот. Он видел предательство людей, он видел коварство людей, он видел ярость, он знает, как управляться с тем, что у него есть в руках, с теми хозяйствами, которые у него были. Вот. И Господь с ним в разгадывании снов. Он готов исполнить миссию, которую ему поручил Создатель. Мне кажется, вот из всей плохой истории, которая была в семействе Иакова, этот исход случился не благодаря тому, что Иосиф прекрасный и благочестивый, не тем более благодаря тому, что братья его прекрасные и благочестивые, не тем более благодаря тому, что там Потифар, его жена, начальник тюрьмы, виночерпий и другие люди там вот, а потому что Господь был с ним. Господь его провел через все эти обстоятельства. Сегодня получил, знаешь, такие вот сетевой спам, картинки с надписями, но эта надпись, она вот в тему попадает. Значит, такое объявление о приеме на работу. Требуются обыкновенные люди для необыкновенных задач. И подпись «Бог». То есть, мне кажется, что Иосиф – самый обыкновенный человек, который потребовался Богу для выполнения необыкновенной задачи. И поэтому вся эта история о том, как Господь проводит его и готовит его, подготавливает. И, конечно, конец истории, о котором ты, вот, может, наверняка захочешь поговорить.
А у нас уже нет времени поговорить, потому что вся многоходовочка с братьями – это отдельный, мне кажется, разговор. Когда Иосиф, да, когда Иосиф обманывает их, не знаю, там он проверяет братьев, или вот для чего это ему понадобилось. Но на самом деле надо подытожить, потому что у нас пару минут уже осталось. В результате истории Иосифа говорит нам о чем? Что значит быть верным Богу, исходя из истории Иосифа?
Я сейчас скажу самую банальную фразу, но она, как ни странно, вылезает из этой истории. Надо доверять Богу. Надо доверять Богу, несмотря на все обстоятельства. Даже если мы чувствуем, что у нас нет сил выполнить то, что перед нами поставили, или мы видим, как мы больше разрушаем, чем созидаем, надо продолжать доверять Богу, потому что даже из нашего зла, из нашего греха Господь может сделать что-то хорошее. Нужно просто продолжать двигаться, идти, сохранять свою веру, пытаться понять, что же Бог говорит. И Он устроит все. Он все устроит. Когда Бог с нами, это действительно по-настоящему здорово.
Но если подытожив действительно наш разговор об Иосифе, конечно же, невозможно за 50 минут пройти все последние главы бытия, и тут нужен отдельный разговор о том, как Иосиф потом возвращал своего отца, и что это было, это тоже было действие Бога о том, как сохранить свой народ и как потом приумножить свой народ, потому что потомки, собственно, Иакова весьма размножились в Египте. Да? И потом, я надеюсь, мы еще вернемся к истории Моисея, который будет выводить уже народ, окрепший, размножившийся, да, который стенает под игом, да, под властью фараона, уже другого фараона. Но мне кажется, история Иосифа – это прежде всего история о том, что ну, весь наш путь, мы не видим… Наша беда как раз, а может и счастье, в том, что мы не видим всего пути. Мы видим эти отрезки, они нам кажутся сложными, иногда непреодолимыми, страшными. Но в конце, когда ты обозреваешь весь путь, ты думаешь, ну, по-другому-то и не могло быть. То есть, ну, можно было бы по-другому, но это было бы хуже намного. Было бы больнее, да.
Мы видим монтаж, мы видим какие-то ключевые эпизоды, мы не видим сомнений, переживаний, недосыпа, отчаяния. Обо всем этом умалчивается. Мы видим только ключевые эпизоды.
Но можно сказать, как и вместе с псалмопевцем, а мне благо славить Господа, потому что, доверяясь Ему, я действительно выбираю один из самых лучших планов для моей жизни. Как бы это, может быть, и не парадоксально звучало. Спасибо, Петр, что сегодня был. Спасибо, друзья, что вы тоже были с нами. До свидания. Да благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.